Мимо права своего рождения принадлежит право высказываться, и свои высказывания могут трактовать только я, как их автор. Сегодняшняя лекция будет называться «Первый столб». Вот когда говорится «столб», это значит вот столб, не столб, а столб, столпы. Столпы – это какая-то вот основа, на чем вот базируется, да? На чем базируется. А сразу скажу, что… Нет, сначала этот эпиграф такой будет. Каждый человек, это кто сказал? Вот не записал, кто сказал. Каждый человек на земле знает, что в жизни бывает боль. Или кто-то не знает? Знает. Для большинства из нас это неудобства, которые можно перетерпеть или избежать. Но есть некоторые, которые ищут эту боль, используя ее как инструмент для сознания, для создания чего-то настолько прекрасного, что оставляет след в истории и делает их бессмертными. Так что, кто боится боли, избегает ее, вы не бессмертные и никакого следа не оставите. Понятно? А тут написано, что ищут эту боль. Ну, хотя бы начать с того, чтобы не обращать внимания. Там меня обидели, там меня не оценили, не поаплодировали. А там в мою сторону что-то плюнули еще. И если я на это реагирую, значит мне больно. Если я не реагирую, мне не больно. Вот кожу содрать, прикоснуться чуть-чуть и больно. А если не содрать, раз, я и не заметил. Понимаете? Если тебе больно, надо разобраться. А что такое боль? За боль отвечает, согласно вот этим ведам, ложное эго. Есть такое, это тело целое. И вот есть ментал, астрал и все. На самом деле, веды говорят, этих тел там не, вот, не три, там не троичи, а десять тел. И ложное эго самое большое. И оно пропитывает вот все, и оно отвечает, помимо всего прочего, за именно ложное эго, не просто эго. Оно материальное. И оно тоньше, чем тело ума, тело разума. Понимаете, насколько это такая зараза? И оно отвечает за боль. А боль не дана для ориентации в пространстве. Не просто так, не просто для поиска комфорта, а для ориентации в пространстве. Еще раз. Каждый человек на земле знает, что в жизни бывает боль. Для большинства из нас, к сожалению, для большинства, это неудобства, которые можно перетерпеть или избежать. А вот не надо этого делать, это ошибка. Вот. Целая культура, как претерпеть, как пережидать, да, и все такое. Толерантность придумали какую-то, да. Но есть некоторые, которые ищут эту боль, используя ее как инструмент для создания чего-то настолько прекрасного, что оставляет след в истории и делает их бессмертными. Я вообще злой сегодня, да, соответственно, буду злой чем? Потому что вот перед вот этим всем послушал там несколько лекций, и меня возмущают эти лекции, потому что они, как сказать, они пропитаны, как избежать эту боль. Вот я вот тут медитирую, я вот тут сейчас напишу, и так будет, на диване медитирую, и желательно за кофе, и мир будет исполняться, так вот, как вот я хочу. И вроде аргументировано, да, аргументировано, но при этом же комфортно. При этом никто по голове не скажет, фамилии не надо называть, кто там это все сделал нехорошо. Не надо называть фамилии. Потому что если я не чувствую опасности, то и хорошо. Не хочу боли. Вот. Или еще вот такие вот выражения есть. А вот надо повышать чистоту, понимаете, чистоту. Сейчас земля же она вошла вот в такой вот, вот там такие частоты пошли, такие крутые частоты. Да. Вот они были низкие, а те, которые на низких, они все повыздыхают, а нам надо туда перейти в полном порядке. Нет, ребята, нет. Не так все это дело. Надо больше жизни. Низкие частоты, высокие частоты, это как вдох и выдох. Вдох и выдох. Пока у тебя есть это тело, у тебя есть низкие частоты. Потому что тело это низкочастотная субстанция материи. Ну, повысишь ты ее, ну и растворишься тогда. Ну, пока тело есть, им есть что делать, низкие частоты тебе нужны. И есть зубы, есть вот у животных там клыки и все такое. Ты должен оборонять свою жизнь, защищать свою жизнь, защищать свою... Я считаю, что людям сейчас больше не хватает не высоких частот, а именно низких частот. Собрали вот это все человечество и путем образования, телевидения и то сказали, это плохо. И обрезали нам что? Низкие частоты. В результате нам просто повырывали клыки, и мы ничем не можем оборонить самих себя. Духовный человек. Вы посмотрите, духовные люди. А как вы думаете, достаточно ли высокочастотный Иисус Христос? Ну,
достаточно.
Достаточно, да? Достаточно. Взял плетку и всех повыгонял в одном месте, да, вот там плакатик висит такой. Или достаточно ли высокий там этот, ну кто там, ну, вот кого не возьми, они все политики, все брали в руку палку, когда надо. Вот это. А этот Николай Угодник вообще устроил мордобой на Вселенском соборе, не на каком-то базаре, понимаете? Это как вам было? Да. И вот за эту низкочастотность, и его сказали «Божий угодник». Я вам напомню еще одну фразу, где в Бхагавад-гите написано, что там Кришна рассказывает, он все там рассказывает. И так как, между прочим, он обронил, что самое главное, самые мои дорогие слуги, вот, которые мне вот услуживают как Богу, кого я могу на них опереться, это те, которые карают безбожников. Это вам что за чистота? Вот дефицит где. Гнев, который дам. Если посмотрим, давайте христиан посмотрим, ладно. Ну, Иисус погорячился там, да? Сейчас христианство к Иисусу вообще никакого отношения не имеет. Это вообще не то. Просто это производство, это овцеводческая ферма. А про Иисуса говорили, а он говорит со властью, а где-то понабрался такого. А христиане, не, они смиренно. Это глаза в пол. Вот. Почему? Потому что боятся. Потому что зачем нам эти сложности? Зачем это неудобство? Зачем эти трудности? Вот лекция будет по такому поводу. И они хотят вот без этих трудностей, в безопасности. И давайте помедитируем что-нибудь. Визуализируем. Я это называю на шару. На шару. Вот у меня шар. Я не понимаю, почему. Причем тут шар? До безделья. Причем тут шар до трусости. Я не понимаю. Не понимаю. Ну, в народе утвердилось такое. Вот у нас есть машиностроительный институт, знаете, да? Вот. И был такой случай. Такой преподаватель, ну, молодой такой, игривый преподаватель. Экзамен идет. И студенты там пишут. У всех же эти шпоры, шпаргалки, да? Вот. А ну, нельзя. И вот, я не знаю, ему в туалет захотелось или что-то. Он подходит, так потянулся, преподаватель, открывает форточку, говорит, шара прилетела, и уходит из аудитории. И все достают и быстро начинают. Ну, он был там недолго, минут 3-4, но все что-то успели вот, там набросать. Потом он приходит, заходит, все раз сразу спрятались, закрывает форточку, говорит, шара улетела. Но вот эта шара... Ее нет в природе. Нет в природе. Это, ну, это сыр бесплатный, только он в мышеловке же бывает. Вот такая шара. И когда мы хотим просто помедитировать, стяжаем Дух Святый, и тысячи вокруг нас спасутся, и все эти рептилии куда-то разбегутся, у них там будет эта чесотка, как, ну что-то с ними плохо случится, потому что от моего Святого Духа они. Да нет, им надо просто сказать, потому что если он такой низкочастотный, он и понимает, он высокочастотную не понимает, да, как бессовестный человек, совестливый не понимает, он говорит, ты о чем? Мир не так устроен, но он, у него это, ну, не складывается логика, у него другая логика. Поэтому их, на их низкочастотном надо и говорить. И вот живой человек, по-настоящему живой человек, это вот представьте себе, надо было нарисовать вот ось абсцисс, ординат, ну как вот раньше там графики рисовали, да, и вот там вот как, кардиограмма называется, да? Вот такая линия, и там вот такая всякая, да? И вот такая жизнь у нас. Вверх, вниз, вверх, вниз. Вы заметите, кардиограмма, она и внизу этой оси, и вверху этой оси. Просто у которого полумертвого, она около оси вот так вот. А у которой живой человек, она и туда высоко, и туда высоко. Так вот, живой человек, у него увеличивается как высокие эмоции, так и низкие эмоции увеличиваются. Да, гнев увеличивается, который почему-то записали в грех. Нет. Потому что кое-что надо убирать. И без этого гнева, высокой частотой, ты с ним, ты ничего не уберешь без него. Так вот, такие недуховные люди, это которые мертвые люди. Мертвые люди. Потому что обрезав эд, обрезав низ, где воняет, там и пахнет. Я слышал в одном фильме. По-моему, День теленка, по-моему, если кто-то видел. Комедика. Где воняет, там и пахнет. Вот. Если ничего не делать, оно и вонять не будет. У человека... Вот гнев сказано, в Шримад-Бхагаватам сказано, что его нельзя убирать, потому что гневом сам Бог руководит. Гнев и праведный, и неправедный, им руководить никто во Вселенной не может, а раз никто им не может руководить во Вселенной, значит им руководит Бог. У неправедных и у праведных Бог берет. Если человек неправедный, и он разозлился по своему поводу, что-то ему там не понравилось, Бог берет... сдирает с него все вот эти там клише, и человек показывает, кто он есть на самом деле. Так само он очищается. А правильный человек, он возмущается по поводу того, кого-то там обидели. По своему поводу он не обещает. Он правильный, у него все есть, у него все в порядке. Ему не за что обижаться, у него шкура не содрана. Понимаете? И вот Шрила Прабхупада пишет, что гнев — это та штука, которой надо управлять. Если он у тебя возник, ты правильно должен его направить куда-то. Но избавляться от него нельзя и невозможно. Пусть и болезни возникают по этому поводу, которые, ну, утерпил, так сказать. Вот мне что-то не понравилось, я терплю, и потом у меня психика нарушается, физика нарушается, все такое. Надо просто честно сказать. Но это же неудобно, некомфортно. А что бы мне, я помню о последствиях. Не бойся неудобно. Если возникло неудобно, ты должен ее пережить, а не перетерпеть, и пережить должен. И вот те есть все люди, которые, ну, в общем, делятся, которые терпят и не терпят. Смелые, трусливые, храбрые, толерантные, там, да, которые вот целая философия придумана, чтобы только ничего не делать. И в конце концов. За всем стоит сила. Сила. Эта сила, как написано в Чхендоке Упанишад, неумение говорить, там, то-то, 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 а вот сила. И вот когда возникает неудобство, психическое, физическое, физиологическое, какое-то нравственное, если у меня есть эта сила перетерпеть это, или я с ободранной шкурой, нет этой силы. Вот есть эта сила или нет? А сила о чем определяется? Вот я как на короткой ноге с Богом, или как получилось, понимаете? То есть, а по-простому сказать, нравственный я или безнравственный? Вот, симптоматика, что я с Богом. Сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Нравственная чистота – это смелость. Смелость. Если человек боится чего-то, боится трудностей, опасностей каких-то боится, он безнравственный человек. Безнравственность. И почему? Вот говорит, вот народу чего-то не хватает. Высоких эмоций, чтобы они сели, замедитировали, и все было хорошо. Или не хватает объединиться. Безнравственные люди объединиться не в состоянии. Поэтому нам усиленно, вот когда вот эти парады разноцветные, мы придем и скажем, так, в этом не годится. Они опускают нравственность и смелость одновременно. Это прямо пропорциональная зависимость. Только нравственные люди. Что такое безнравственный человек? У него в голове эти черти там кишат, вот эти бесы. У него похоти туда-сюда. У него цели-то нету в жизни. Вот он и безнравственный. А те его организуют как-то. Что такое безнравственность? Это делать не свои дела, не в том месте, не в то время. Например, как вот это, вот Макаренко, как вы считаете, он как, нравственный человек или нет? Учитель. Вы слышали про него вообще?
Здравствуйте.
Республика Шкит, да. Вот когда его спросили, а что делать вот сейчас, вот секс-просвет, да, вот детям надо уже объяснять, да. Вот моя дочка учится А, и тут сразу там оптима называется система. Там математика, все такое. И там, между прочим, надо быть толерантными. Вот, ну, чтобы так вписаться в это общество, там мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. И мне пришлось объяснить, что толерантность — это вовсе не любовь, это вовсе не терпимость, это заболевание, это медицинский термин, и к любви отношения он никакого не имеет. Не имеет. Вот, я объяснил. И хорошо, она подошла, говорит, а что такое толерантность? Это заболевание, которое лечится чем? Гневом. Гневом. Вот гнев, надо вовремя доставать его. И значит так, есть у тебя сила или нет, а сила где проявляется? В преодолении каких-то препятствий или неудобств, когда все удобно, я лежу на диване, даже не шевелюсь, у меня пульт от телевизора, тут особой силы не надо, да? Не надо силы. То есть, а вот когда появляется неудобство, надо как вскочить, а вскочить неудобно, но вот надо, я вскакиваю, что-то там делаю, это называется аскетизм. Аскетизм. И вот этот аскетизм, это есть первый столб, это название вот этой лекции, первый столб. И говорится, что, ну, в Ведах говорится, что мы сейчас живем в Кали-Юга, железный век, и религия, то есть не религия, а, ну, духовная культура, то есть нормальная культура, которая она покоится на четырех таких столпах. Религия. Ну, религия на самом деле это просто нормальная жизнь, без проблем. Это аскетичность, чистота, милосердие и правдивость. И вот прошла первая юга, сати-юга, и аскетичность рухнула. Люди стали побаиваться трудностей и стали устраивать себе какие-то удобства. Потом рухнули два вторых, потом и вот сейчас осталась одна правдивость. Просто врать перестань хотя бы самому себе, тогда у тебя все наладится. Но заметьте, первая нога, которая подкошена, это аскетизм. То есть ты просто лодырь несусветный. Просто у тебя стремление к комфорту, это и есть твоя религия жизни. Хочу отдохнуть, так сколько можно пахать вот это на всех. Даже на себя уже неохота. И мне это не стыдно. И у меня такая философия. У тебя нет аскетизма. Нет аскетизма, трудностей не преодолеваешь. Не преодолеваешь трудности, значит, безнравственность сразу. Потому что, чтобы быть нравственным, это беспокоиться о чем-то других. И, ну, очень во много. Но лодырь просто не может. У него нету на это сил. На это сил. Значит, я нарушаю, я понимаю, что это нарушает, Парамахма подсказывает, я начинаю всех бояться. Понимаете? Поэтому трудиться, трудиться и трудиться. От слова трудно. Не хочешь трудиться, будешь работать. Будешь работать, будешь рабом. Будешь трудиться, раб избегает трудностей. И что он имеет? Он имеет кнут. Пряник сейчас вообще не сильно впадет. Кнут. И трудности те же самые. Но когда ты добровольно идешь на эти трудности, только хорошо будет. Только хорошо. Никаких хозяев над тобой не будет. Я когда работал на втором Запорожье, я приходил раньше, уходил позже и работал еще в обед. И мне было хорошо. И меня боялись и начальство, и все такое. Почему? Потому что я трудился. А вот кто работал, они говорили, это ж каторга, это тут как тут можно работать в такой антисанитарии? Рабу везде плохо, а трудящему человеку, то есть нормальному человеку, то есть аскетичному человеку, аскетичному, это первая нога религии, я их назвал столб. Вот. То есть мы сегодня будем говорить только об аскетизме, мы не будем говорить о чистоте, это бесов в тебе есть или нет, то есть нечисть. Мы не будем говорить о милосердии, насколько ты злой, потому что и насколько ты правдивый. Эти три вещи последующие зависят от того, лодырь ты или нет. Потому что ты начинаешь нарушать вот те три следующие вещи, три, потому что ты просто решил отдохнуть. Пожить на шар. И когда уже припекло, когда надо встать, воевать, а война это очень неудобное предприятие, да? Ты там решил воевать не оружием, а медитацией. Понимаете? Они только этого хотят. Давай, гунди свои мантры дальше. Нет. Ты должен сделать одно, потом второе. Как? Одна половина людей там медитирует, а у них там ахимса страшенное такое, а другие говорят, который не знает ничего от этих тонких вибраций, говорит, надо скорее объединиться и дать им по шапке. Не те, те не могут объединяться, у них Духа Святого не хватает, потому что только Он может объединить. Никакая другая идея не сделает их одним кулаком. Надо и то делать одновременно. Одновременно. Более того, скажу более того, одно слово, одно дело, одна медитация, одно дело, и одновременно это делать надо. А вот по отдельности, ну вот, ничего не получится. И поэтому, кто управляет, они прекрасно это знают. Прекрасно это знают. И говорят, да сколько угодно, мы за вами не придем. Более того, пропагандировать это безопасно, то есть комфортно. Ой, сколько много условий в этом мире, как я смотрел какой-то мультик, там всякие черти, и там пришли там на планету. Я говорю, сколько, не слишком ли много здесь условий? Тут глупые правила, может уничтожим этот мир, да и все. Слишком много правил, потому что ну, надо какую-то другую вселенную. У людей разные отношения к неудобствам. Например, вот есть такой, сейчас я его записал, как его зовут, наверное, англичанин, Кимберли Баффингтон. То есть это человек, который к неудобствам относится, похоже, трепетно. Вот у него такое выражение есть. Кошки математически вычисляют, куда бы им сесть, чтобы причинить максимальное неудобство человеку. Вот достали его кошки, понимаете? А есть другая там, ну, я даже не скажу крайность, а вот как относится, я не помню как дословно, ну, примерно так, что настоящий мужчина идет к врачу только тогда, когда обломок копья в спине начинает мешать ему спать. Вот такие, что пока можно что-то делать, он делает, и что беспокоит, он оно или само пройдет, или что-то. Вот. А тут кошки мешают. То есть, что-то получить без труда, без трудностей, без нарушения зоны комфорта, без неудобств, в народе называется шара. Шара. Очень опасная штука. Очень опасная штука. И во всех религиях есть такая приманка для бездельников. Шара. Ну как? Ну Иисус там взял на себя все, да. А вам теперь на шару просто в него уверовать. И больше что делать. Вот веришь, что Иисус? Все. Вот. Ну и во всех других этих. Или, например, вот есть такая шара Икадыш. Икадыш. Я к тому скажу, много наших подписчиков там, и они говорят, вот когда Икадыш закончить, когда там, они думают, что если они вовремя его начнут, Икадыш, поститься, и вовремя ну, закончат, то у них там вообще золотые горы просто падать будет, здоровье, отношения будут. И там на каждый Икадыш, особенно там есть пандовый Икадыш такой, то ты не постился, не постился, а потом попостился, и главное вовремя, если чуть-чуть продолжишь его, то есть надо заканчивать, а ты не закончишь, потому что там что-то с луной, то все пропало, понимаете? Да разве от этого зависит? Этого зависит? То что, что вы думаете, там Бог живет по лунному календарю или по какому? Он живет по твоему индивидуальному календарю, по твоим биоритмам. И вовремя тебе говорит, когда твой выход, когда тебе что-то там притормозить или скорость увеличить и все. А то вообще, вот меня, я сегодня возмущаюсь очень много, да, вот. Например, вот сайт, киевский сайт, там, кришнаитский сайт. Знаете, за счет, мы посчитали, у нас есть такие пронырливые вычислители, посчитали, за счет чего, а там подписчиков много. Не за счет того, что там игры Кришны, там, или что-то такое, философия какая-то, за счет кулинарии, кулинария, то есть и Икадыш. То есть такое ощущение, что эти верующие люди озабочены тем, как бы вкусно поесть и как вовремя поголодать. Это, ну, это уровень, но ниже нижнего, понимаете? Уровень еды. Уровень еды. Настоящий человек никогда не голоден. Он вспоминает, что ах, я ж не ел, когда дело закончено. А тут, понимаете, трудности. Вот есть четыре человеческих как бы показателя, или сказать как. Вот аскетизм, что там дальше, Глеб, что там аскетизм,
чистота, милосердие,
чистота и правдивость. Вот это человеческие, божественные, духовные характеристики, а есть характеристики тела: секс, оборона, еда и сон. И вот если эти впереди этих, это аскетизм. А если вот эти, сон, еда, аскетизм, то есть сон, еда, секс и оборона впереди вот этих духовных, это называется шара. То есть мне духовность нужна, чтобы был вовремя секс, еда, оборона и сон. Понимаете? Аскетизм. Вот это хорошо. Хорошо, это не значит, что у меня все в порядке, с этим должно быть. Да, все. Но вы понимаете, есть такая штука — предназначение. Предназначение — штука скользкая, коварная. Она направлена против этого мира, потому что Бог говорит, все дают только новое, и мое предназначение, оно тоже должно принести что-то новое в этот мир, значит, придется драться. При этом не случайно написано: сила и победа будет тебя сопровождать, значит, драться придется. Значит, драться придется. А это ж неудобно, да? Это ж неудобно. Потерял мысль. Ну ладно.
Драться удобно. Без драки, короче, хорошего ничего в мир не впихнуть.
А, вспомнил. И в этом цирке участвует человек. Вот я человек. Я живой, когда человек. Когда я состою из тела, души и духа. Когда это все вместе, тогда я человек. И вот эта вот субстанция троичная, она может привнести что-то новое в этот материальный мир. Если мое тело ничего не делает, значит и дух мой ничего не делает. Потому что если я одухотворен, мое тело начинает обладать качествами здоровья. Слышали, железная рубашка, да? Слышали, да, вот встал вот так вот, и на него его рельсы хоть бей, ему ничего не будет. Как по-вашему, это что, низкие вибрации, что ли? Это высокие вибрации. Это вибрации воина. Непобедимость, вот эта вибрация. Они говорят, ой, он нас может победить. Какие низкие вибрации? Вот низкие вибрации, это значит, вот. Полосочка, и тут низкие вибрации. А высокие вибрации — это не только туда вибрации, а туда и сюда. Туда и сюда, вдох и выдох. Большая сила, большая амплитуда. Это мощь. Высокие вибрации. И мощь только у тех, кто преодолевает трудности. А у кого парадигма в голове, что трудности — это плохо, ты обречен на безвестность, на плохую жизнь. Это даже ниже среднего, потому что все, что ничего не идет вверх, идет вниз. Идет вниз. Поэтому не бойся. Вот это еще такая, одно из чего меня вот надо, что мы там энергию раздариваем какую-то. Да, вообще твоя энергия, куда хочу, туда даю. Вопрос в том, сколько через тебя проходит этой энергии. Ты никакой не сосуд, никакая там не баклажка с чем-то. Железное. Сколько налили, столько и вытекло. Столько налили, ты проводник. И от них еле-еле течет. Почему? Потому что все захламлено там. Вот, забита труба. А у одних идет и не рука дающего как там не скудеет. Не бойся отдавать. Хватит уже жмотиться. И человек, который никому ли я там лишнего не передал? Да, разум имеет место быть, не надо развращать вот этих вот. Но не бойся. Сколько ни делай, ничего, ты не заржавеешь, только лучше станешь. А вот если мало будешь, то все, родник твой забьется. Потому что ты стал жадничать. То есть радость через неудобство, радость от своего могущества. Вот, когда эта радость, когда уже получилось всем, но перед этим надо напрягаться, не просто быть в тонусе, вот смотрите, я какой молодец, а напрягаться, и напрягают все, только эгоисты напрягаются ради себя, ну, а альтруисты ради других, вот вся радость, напрягаются одинаково, только у тех радость, а те напрягаются, когда их там ну, психика начинает разбалтываться, а когда они спокойны, они не напрягаются. И какая еще разница? Эгоисты находятся под внешним управлением, а альтруисты под внутренним направлением. Вот еще одна радость. И вот кто-то видел, наверное, знаете, такой крест рисует. А, вот крест такой. Мир Яви, да? Помните? Там Славе, Наве и Праве. Помните? Услышали, да? То есть это не христианский крест. И вот этот мир. Христиане пришли, они взяли вот этот крест. Тут удлинили, тут отрезали. Вот эти Навь, Славь, Правь от Яви. Вот это Явь, а вот это через попа поговорим. Но на самом деле мы. Так вот, эгоисты, они берут все свои мотивации, идеи из мира Нави. Альтруисты питаются, вот эти все мысли, из мира Слави. И Славь, и Навь находятся на одном уровне. Только здесь вот что-то чистое, а здесь вот такое негативное. По-другому говорится, что Навь это темная или черная Славь. Вот мы славяне, из мира Слави пытаемся. Кто, ну, кто начинает ли и там, сколько хочешь, можно, от мир, или мир Нави. Вот и все. К чему ты подключен? Главное, к чему ты подключен. И к чему ты подключен, потом делай, что хочешь. У тебя или грязь с тебя будет вытекать, и ты сам себя будешь ощущать, или подключен к этому, тоже делай, что хочешь, тоже не ошибешься. Да? Но если вода чистая, ты в какой угодно сосуд, куда угодно лей, она все равно будет чистая. Если грязь, ты хоть что с ней делай, все равно грязь. К чему ты подключен? И как подключиться? Как написано у Льюиса Кэрролла, значит, чтобы оставаться на месте, ведь мир-то не стоит на месте, да? Вот как эскалатор, как вот беговая дорожка есть, да, и если ты там не бежишь, тебя туда снесет. Надо бежать изо всех сил. Просто чтобы оставаться на месте. А чтобы куда-то дальше пройти, надо бежаться в два раза больше. Вот. В два раза быстрее бежать. И вот, если боишься, то вот в этом и есть трудности. Что такое человек, который не хочет трудностей? Он сделал все, чтобы остаться на месте. Статус-кво, вот я есть, и дальше он это. А, то есть, и он начинает двигаться опять, когда угроза. Когда эскалатор его опять снес туда, он уже подпирает. Он начинает опять двигаться. Итого, он на месте. Проходят годы, оно на одном месте. Проходят годы, оно на одном месте. У него ничего не двигается, ни в семейном плане, ни в работе. Ну, ни в чем не двигается. Почему? Просто потому, что он начинает двигаться, когда его уже подперло. Потому что он боится трудностей. Ой, не царское это дело. И нормальный человек не перебирает, что у него там. Недавно какой-то фильм смотрели из этого, ну там Нью-Йорк, какая-то фирма там рушится, и я там смотрю, боже мой, как они живут. У них только галстук, пиджак, работа, дом, цифры, и вот они пишут, какие-то цифры там не сложились, ой, фирма рухнет, вот, и все, мы пропали, и фирма рухнула, а там они просто что-то подсчитывают. И масса работников не знают, что делать, потому что они даже в мыслях не думают, чтобы пойти там за лопату взяться, за какое-то кайло, за что-то, машину поводить. Нет, они только вот, вот так вот и все. Понимаете? Не царское это дело. Ну там да, там очень серьезная зарплата. Они там по несколько тысяч получают, по миллиону даже могут в месяц получать. Обычные работники, которые вот курируют все эти денежные потоки. И вот когда эта фирма, вот эта организм рухнет почему-то, и вот они туда, нет, это смерть сразу. Работать надо, понимаете? Они не могут работать. Другая форма жизни, другая форма жизни. Разные формы жизни. Женатый человек и неженатый человек – это разные формы жизни. Это разные формы жизни. Это вообще другой уровень трудностей. Трудностей. Приходит один человек, не знает, как себя развлечь. Вот у нас вот много тут ночевалок, которые из-за бомбежек там вот так вот. Приходят семейные люди и приходят, которые вот не семейные люди. И эти такие, как кожа содранная с них. Они малейшую трудность боятся. Семейный человек, он вот такой закаленный, понимаете? Потому что у него развлечение находит в семье. Ему интересно на детей, на жену, жену на мужа, вот так вот, куда-то в гости пошли. Семейный человек это ого-го, это грехасха ашам называется. Вот. Они так сразу, раз, что там делать. А эти все сделали, все что надо, а теперь что надо делать? Развлечь. А семейному человеку есть на это время, думаете? Нет? Нету? Одни дети что только стоят и занимают. А потом их учить. А они выросли, там еще больше говорят, что маленькие дети маленькие хлопот, а большие дети. Да, вот. Совсем другое. Разные формы жизни. И они друг друга могут даже не понять. Не понять. У них разный уровень аскетизма. И почему у тебя нету вот этого, это называется матхурья раса. Матхурья раса — это высшее отношение с Богом. Семья — это высшее отношение с Богом. Почему это нет? Аскетизма не хватит, не дотягиваешь ты по аскетизму. Комфорт сильно любишь. Вот такие дела. И многие думают, что вот примкну я к истине, какой-то религии, ну к чему-то, а дальше вот, я такой духовный, я все знаю, истина, иди истина, сделать меня свободной, написано. И дальше вообще как под горку катиться. Я даже вот, опять есть такое мнение, знаю одного человека, у которого 3 духовных учителя. А религии, они ж пиарят. Тут есть и духовный учитель, он тебя просто вытащит из этого болота материального, и ты будешь такой радостный ходить. А у него 3 учителя. И он, чем больше учителей, тем больше он мрачнеет. По лицу видно. И он говорит, да вот у меня, ничего не хочу делать. Я и там пожертвования отдал, и там, и сделал те и те практики. И теперь я тут сяду, пускай они меня тащат там. За какие-то тонкие ниточки дергают. Я говорю, ты вообще с ума сошел. Ты брось ты их всех, этих 3. То есть, такой герой, понимаете? Вот к чему приводит. На самом деле, шары нету. Есть милость. Но есть милость к старающимся людям. Если человек не старается, Бог смотрит не то, что кто там, у кого получается, не получается. Он смотрит, кто старается, кто не старается. Кто пхнется туда, а кто не пхнется. Независимо от того, что получается или не получается. Да? Вот у нас были хорошие учителя, они иногда ставили оценку, уже старается или нет. Потому что бывает, у человека получается, он не старается, а на ему раз там троечку там какую-то. Он, да что, у меня лучше, чем у того, смотри, 5. Говорит, он старался. Он выложился из последнего, как в этой там в притче сидит Иисус, и там в копилку какую-то кидают там. И он сказал, вот эта вот вдова там положила больше всех. Она последняя отдала, а тот кто-то от избытка. И Бог смотрит, сколько осталось. Сколько у нас осталось. Вот если я все до конца очищу от себя, то есть не буду в запасе держать, вот тогда будет новый приток чего-то. Денег, здоровья, отношений. Не жалей, не жалей. Вот это вот осталось как закваска старого. Ты ж как неверующий получается. В общем, нельзя создать радость кому-то, если ты не радостный сам. Вот что вот ты, если не радостный, а если ты не радостный, а радость единственная платформа для радости от своего могущества. А радость от своего могущества, это значит, ты должен преодолевать трудности. Если ты не преодолеваешь трудности, ты не будешь могущественным, ты не будешь радостным. Может, улыбка на лице, это все не работает. И все бы что-то не делал, как-то люди от этого... И ты даже сделал и говоришь, не благодарят. А потому что твое недовольство там пропитано. И ты это такой подвиг, и ждешь отдачу. Подвиг должен вознагражден быть. А если ты действительно от могущества, там написано же, сила, победа, изобилие. От изобилия даешь тогда, тогда ты изобильный даешь. Тогда ты ничего не ждешь, и за тобой гоняются, не знают, куда медальку повесить. И ты говоришь, идите, не мешайте, мне надо там новое что-то такое совершать. Понимаете разницу? А эти действительно постарались, а... В общем, всякая другая радость, если не от могущества, называется злорадство. От бессилия своего. От бессилия своего. Если что-то сделал, и никто даже это... Ну, что толку, да? Что толку, если кто-то что-то такое сделал, а потом ему надо реанимацию делать. Никто не хочет. Сделал, да, спасибо. О, а теперь тебе на руках носить надо. Зачем ты тогда нужен такой? общем, это означает, что радости предшествует тяжелый бой или тяжелый труд. Кто избегает этих вещей, он будет искать недостатки в других, как способ позлорадствовать. Посмотрите, какие они недуховные, ну, по сравнению со мной. Вот. Ну, а знаете, чтобы позлорадствовать, чтобы радоваться от своего могущества, это зависит только от меня. Чтобы позлорадствовать насчет других, это зависит уже от них. Уже неудобство, да? Уже неудобство. Привычное комфортное состояние, к которому я привык, наработал и делаю это бездумно, без головы, оно комфортно. И лучшее неудобно. Понимаете? Лучшее неудобное. Привычное говорит громче. Вот я думал раньше наоборот, что новое или там лучшее даже новое, оно говорит громче. Нет, привычное говорит громче. Почему? Потому что я давно его знаю, а этого первый раз вижу. Да? Как это, помните, как это? Простоквашино, что ли, или это? Про кота Матроскина, помните, да? Кота принесли, и он говорит, я этого кота первый раз вижу, а тебя я вот это привычно выбирается, ну как надежнее. Но можно выбрать новое, лучшее и привыкнуть к него. Но на это нужно преодолевать некоторые трудности. Некоторые трудности. Трудности – это ты делаешь все, что всегда, и сверх этого еще. Вот. Вот у Сталина был духовный учитель, знаете какой?
Гурджиев,
да. Он говорил, в продвижении учитывается только сверхусилия. Простые усилия не учитываются, они тебя никуда не приведут. Это просто на месте. А сверхусилия, когда сил нет, и ты еще, вот тогда да. Мне повезло, у меня был хороший сенсей, когда нас учили карате. Он выжимал из нас все, мы отжимались, он делал команду на кенос, это на кулаки, и отжимались. 100 раз за один подход. Потом он говорил, еще 10. Понимаете? А он не так говорил, он говорил, проверим нашу силу духа, еще 10. И мы отжимались еще 10. Понимаете? То есть хороший учитель, все дело в учителях. Проверим нашу силу духа. И в конце концов, сила духа. Дух он не наш, он просто наша составляющая. Это, в общем-то, Бог и есть. Вот есть у меня эта связь или нет? Нет силы духа, нет. Ну как ты можешь, какое предназначение, о чем ты вообще? Ну, если не понимать, зачем все это делают вот, по всему миру, то никогда, ну я про безобразие говорю сейчас. Нам повезло, мы в такое время, что творятся безобразия, и они не особо скрываются, мы в курсе их. То если не понимать, почему это делается, то никогда не разберешься. То есть системно мыслить не получится. И очень многие люди, когда они видят это, они просто не хотят в это. Они ностальгируют по Советскому Союзу или чего-то было и ждут, когда вот наконец все это уйдет. Оно не уйдет без нашего участия, потому что преодоление стереотипов процесс не очень простой. Ну как, вот любой возьмите, там миссия Коперника, ну пострадал на это товарищ, да? Он сказал, что Земля там такая, а не плоская, пострадал. Потому что кругом было очень много противостояния, стереотипы. Стереотипы, которые принимаются людьми за истину. Поэтому все происходит по плану. Я к тому, что делать? Что делать? Я говорю, что трудности это хорошо. Трудности не приходят просто так. Они приходят по плану. Все происходит по его плану. По плану Бога. Не надо искать тебе свое предназначение. Те к нему приведут. Тебе приведут. От тебя зависит. Вот туда к тебе куда привели. И тут, знаешь, какой первый признак, что тебя уткнули носом в призвание. Пришла трудность. Понимаете, пришла трудность. Пришла трудность. И вот вопрос, ты можешь преодолевать или будешь увиливать? Увиливая трудности, ты увиливаешь от своего предназначения. Ни больше, ни меньше. И не смотрите, что если эти трудности мелкие, они там где-то на кухне, где-то на остановке, где-то там. Каждая трудность толкает призвание, предназначение. Все остальное мимо кассы. Все остальное это, ну как, дураку с горки катиться, да, а предназначение — это надо менять что-то. А трудность — это и есть менять что-то. И вот ты меняешь, если ты меняешь фрагментально, там немножко, там, у тебя бах, и получается предназначение. И потом ты в сумме, оказывается, ты меняешь весь мир. Это как там эффект бабочки, по-моему, да, там путешествие во времени, бабочку задавили там, и пришел, мир не узнал. Вот эти твои мелкие вещи, где ты меняешь мир, вопреки своему, там, своей зоне комфорта. Потому что мир говорит, оно тебе надо. Оно тебе надо. А ты там поменял. Потом весь мир, потом это там поменялось, там дальше мир вернулся. И мир вокруг тебя чище. И тебе уже легче менять. У тебя уже мышца нарастает. Ты просто пошел, сказал. И там уже все тебя слушаются. Но вначале надо трудно. Трудности... Кому вообще трудности приходят? Наверное, к грешным людям, которые к ленивым. Нет, к ленивым, да, приходят и много. А если человек святой, у него еще больше трудностей. Только он их уже не шугается. Он думает, он наоборот начинает беспокоиться, когда трудностей что-то мало. Наверное, Бог меня позабыл. Потому что он знает, что с трудностями пришла трудность, это возможность, я сейчас не разберусь. Будет опять как-то весело, опять радость будет от моего могущества, потому что он только там берет вот это, а не просто развалился и смотрит, ой, мир какой Бог создал хороший, как вообще красиво. Это их не устраивает, святых, такое. Воля Божья в твоей жизни исполняется, если даже вот слепой, как крот, и... Главное, чтобы все равно тебе носом ткнут, и главное, чтобы ты не боялся ситуации, к которой он тебя привезет. Вот мне, например, не нравилось, когда Бог меня приводил к моему призванию. Мне не нравилось ни куда он меня приводил, ни как он меня приводил. Это точно не нравится. Это вообще был шантаж. И он знает у каждого слабину. Он приводил меня куда-то, и я был в безвыходном положении, буквально. Он сказал, если ты сейчас этого не сделаешь, то вот эти люди, четверо, пострадают. Я так, ступя зубы там, и это делал. Оно мне было не надо. Но вот из-за людей я это делал. Потом еще раз, и опять, если ты это не сделаешь, вот эти люди будут страдать. И я опять это делал. Оно мне не надо. Я был в полном порядке. А эти трудности, причем меня они как бы не касались. Но он меня вот давил на вот эту жалость. Вот так вот. Мне вообще это не нравилось. И потом, когда я ввязывался в это дело ради тех людей, меня начинало так штормить, и я как-то рассказывал, был период, я полгода желудок свой выплевывал просто, мне вот, я не мог поесть ничего. Я точно знал, что это все прекратится, как только я брошу заниматься и буду просто жить обычной, нормальной жизнью. Но я не мог бросить. И вот только люди, которые преодолели трудности, им дается призвание, предназначение и весь этот соцпакет, который от Бога. Вот то, что у них есть все, вот это омпурнам называется. Ну, преодолевать трудности. Ну, как же их не преодолевать? Если Бог творит все новое, значит, Он вторгается в этот стабильный мир, который потихонечку подвержен полураспаду. Знаете такой полураспад? Каждый элемент химический распадается, то есть деградирует. Распадается. Если ничего не трогать, ну, он начинает распадаться. И он приходит сюда, начинает его реанимировать. Реанимировать, то есть изменять. Как он его реанимирует? Он ломает закон кармы. Потому что мир мертвый. Потому что причинно-следственная связь. Закон кармы. А он приходит вопреки. Если он приходит что-то поломать, и твое предназначение из этого и состоит, вот, ломать, а это будет сопротивляться и пищать. Как без трудностей? Невозможно. Жить хорошо без трудностей невозможно. Это обязательно. Это нормальный образ жизни. Просто специально не надо себе трудности придумывать. То, что ты придумаешь себе, какие-то там качаться там, или что-то, или там тренинги какие-то, я не знаю, там, есть тренируются в компьютерных играх, например, ну. Я знаю только единственное, кому они помогали, это американским солдатам сажали за компьютер, и они там убивали. И потом, когда они ехали во Вьетнам, они уже убивали без проблем. А так вот сразу не могли сразу убивать. А так уже привыкли. И у них, для них это как игра была. Ну, не знаю, что еще. Может, что-то хорошее там. Ну, бог компьютерных игр, по-моему, не придумывал. Это и так игра, понимаете, и так игра, а это как игра в игре, игра в игре. И те, которые курируют эти вещи, они, ну, не преследуют хороших целей. И вот однажды ты начнешь в этом, в Боге, в этих трудностях просто отдыхать, тебе просто будет интересно, интересно, а что он еще придумал? А как отличить вот шантаж от Бога от шантажа от дьявола? Шантаж от Бога, он говорит, ну если ты не сделаешь этого, то тебе, то вот им будет плохо. А шантаж от дьявола, если ты этого не сделаешь, то тебе будет плохо. Понимаете разницу? Шантаж от дьявола, как отличить? Тебе плохо или кому-то? И вот, когда ты с этим разберешься, тебе в Боге тогда придется просто отдыхать. Отдыхать, как вот буревестник с криком реет, черный молнии и подобное. Да, он наслаждается этой бурей, для него даже это хорошо. Как научиться Богу доверять? Это стать только смелым, потому что он под танк тебе будет постоянно кидать, то есть надо ему доверять, это смелым по плечу. Ну вот это, вот кто там из Украины уехал? Кто-то боится, кто-то просто думает, что он умный. Вот так вот уехал, понимаете? А вот вы остались. Вот. Кто-то думает, а я детей вывез. Вот. Ну и что там с детьми? Ну ладно, кто-то уехал с своими знакомыми. А если кто уехал, где там правительство знакомит, ну, заботится об этом? Это просто страшное, опасное предприятие. Страшное. Там уже заготовили, показывали этот концлагерь. Вот так вот. Не цифровой, а обыкновенный концлагерь. Чистенько, правда. В общем, а что делать? Просто успокоиться и делать, что может рука твоя. Что можешь? Дров можешь наколоть. Ну, что там, прибраться, где-то подработать. Ну, что-то. Вот что можешь, то и делай. Как только ты начнешь, перестанешь паниковать, сразу увидишь очень много дел, которые делать надо. И вот только что ты, если успокоишься, вокруг тебя вот эта аура и возникнет. Не надо держать сферу, что тут бомбы не падают и все такое. Если ты успокоишься, сфера уже есть. Если ты не успокоишься, будешь вот такое трястись, значит, это воронка, куда траектория изменится и туда и попадет. Понимаете? Ты притягиваешь. То есть Божья воля всегда неудобна. Уточним. Немножко уточним, это неправильно. Вход в Божью волю всегда неудобен. Понимаете, это всегда не вовремя. Это, ну, это как нам кажется. Ну, на день хотя бы раньше или позже. Вот именно сегодня мне позвонили, и надо это сделать. Вот сегодня, ну, самый неудобный день. И вот Божья воля именно вот тогда. Это, знаете, когда вот у меня все хорошо, и у меня уже план автоматически из головы так выпрыгивает. Всегда я это делал. Он говорит, нет. Будем менять, что-то одно и то же заладил, одно и то же раз, и оно неудобно. Оно ломает мои планы, а планы мои такие надежные, и Бог его начинает рушить. И вообще в комфорте, в состоянии комфорта, Божья воля вообще никогда, ни разу не совершается. Это даже во всех писаниях ярко выражено. Но считается, вот Иисус, это такая Божья воля, а вот как он там проявился, как он вообще родился, Иисус, да? Он родился в комфорте. Во-первых, это не вовремя. Вот она беременная, ходит эта, Богородица наша, да, ходит, и вот надо было идти там с пункта А в пункт Б, и если там посмотреть по карте, сколько надо идти, просто тяжело. Это сейчас на машине ехать долго, а не пешком, и она еще это в положении. Вот. И вот роды, не вовремя, рядом ни роддомов, ничего, ну тогда, слава Богу, не было роддомов, вот какие-то вот конюшни, какие-то в ясли там положили, сплошные неудобства, и дальше неудобства. Вот. То есть родился Спаситель в неудобном положении, что Бог не мог, а это главная тема. Или там Кришна. Кришна, знаете, где родился? В тюрьме. В тюрьме. Его мамашу тоже засадили. Вот так вот, потому что знали, что родится тот, который сместит правителя. И в тюрьме. И смотрели, когда она ж родит. И вот она родила. И в ночь родила. Сплошная неблагоприятность. И вот его пришлось туда нести, на другого там заменять. И, в общем, проблема. Неудобно. Неудобно. Если там неудобно, Бог там вот этих не защищает. Свою там аватару не защищает. То что про нас говорить? Просто это суть, это принцип такой. Принцип вмешательства духовного мира в материальную реальность. И по-другому быть не может. Вот так оно только двигается. То есть ход в призвание и, ну, через неудобство получается. И я снимаю шляпу перед теми, кто в него вошли. Потому что когда я начинаю входить в свое призвание, начинает вот этот там сатана, скажем, да, он, пока ты не в призвании, да, играй, втыкай в телевизор свой, там, что там еще, в сауну сходи, что там еще там, ну что там еще, да, это его не, никак. Вот будь обычным, средним, но главное, что ты призвание, потому что призвание свое не освоил. И как только ты начинаешь в призвание, на тебя начинает сыпаться удар за ударом, удар за ударом. За что? Непонятно за что. Вот он, понимаете, и это настроение падает. Может быть возникнуть депрессия. И вот тут нужна вот эта упертость, вот эта злость. Вот такая. Ну, что надо, все равно, вот сдохну, сделаю. Вот. Многих это обескураживает. То есть не услан лепестками роз, а вход в призвание. И конформист туда никогда не войдет. Никогда не войдет. И когда я вхожу, и кажется, что это проверка. Да, проверка. Если я конформист, это значит, мои животные, вот эти четыре, секс, оборона, еда и сон, кричат громче, чем вот это, вот эти четыре. И как только я получу дополнительные рычаги управления этим миром. И кто будет ими руководить? Вот эти вот. Вот эти четыре. И многие говорят и ходят там в какую-то церковь, чтобы вот у меня семья не ладится, вот у меня здоровья нет. Сделай свое призвание, это будет автоматом. Ты не с той стороны подходишь. Хотят иметь призвание для того, чтобы наладить свое физическое вот это вот. Физическое тело не потянет никогда призвание, потому что у них другие. Но когда физическое тело одухотворено, знаете, если физическое тело, вот душа, дух и тело, если физическое тело не слушается духа, оно так будет, да оно даже души не слушается, потому что душа имеет желания, эти желания все светлые, а тело имеет нужду. Нужду. Это там вообще пассивно реагирующее поведение. Если тело будет первый микрофон держать, все, беда. И поэтому одухотворяется как тело, и оно становится неуязвимым, прекрасным, красивым, сильным, выносливым, то есть аскетичным. Автоматически становится, если оно одухотворяется. Как одухотворяется? Просто иди куда тебе там, просто преодолевай трудности. Не надо идти, куда Бог послал. Куда же Он меня послал? Вот что перед носом стоит, он, ты дошла сюда, или ты дошел сюда. Вот просто делай это лучше. Ты же знаешь как. Вот оно так, а должно быть так. Делай, чтобы было лучше. А, и так сойдет. Знаете, я смотрел, какой же это фильм? Честное волшебное. Фильм смотрел, и там была злая волшебница, которая называлась, у нее было имя. И так сойдет. Вот.
Французская.
А?
Французская мера.
Нет, советский фильм.
Нет, имя французское.
А, и так сойдет? Ну, не знаю. Да. Итак, Бог любит всех, но доверяет Он, конечно, не всем. Как доверить призвание неверующему? Проход, поэтому, через неудобные врата в призвание. Такой неудобный, тесный. Это знаете, как сейчас в магазине выходишь и не оплатил какой-то товар, да, и там есть такая рамка, и она начинает пищать. Вот. и ты в призвание прешься там, а у тебя по карманам там что-то такое, свои желания какие-то. Во-первых, изначально вот Бог так интересный такой, такой с юмором. Вот все, что мои таланты и все такое, это с прошлой жизни что-то, я умею это делать, аплодисменты за это зарабатываю, еще. Но мое призвание может вообще, он может взять, выкинуть все мои таланты, дать вообще что-то новое, просто как пересдача карт. И вот так вот. А я хочу протащить вот это, одухотворить их. Не надо. И вот пока оно пищит, и вот эти трудности, они меня не пускают. Когда я с ними начинаю бороться, я понимаю, что вот туда я хочу, ради такой хорошей цели, я туда хочу. Я понимаю, для чего хочу. И мне оно, мое, за что я держался, начинает мешать. Понимаете, да? Мешать. Это как человек, который вот, как воздушный шар, когда начинает вниз падать, начинает оттуда выкидать, лишь бы до земли, лишь бы не в океан тут бухнуться, да, там мешки с песком, а там начинают дорогие вещи выкидывать, да, вот так вот. И мы начинаем выкидывать, потому что мы выбрали, что вот то важнее, чем это. Вот для чего эти такие узкие врата в призвании, вот для чего эти трудности. Эти трудности заставляют нас легко расстаться с тем, что в других условиях мы бы ни за что не расстались. Для нас одно святое, понимаете? Святое. На самом деле это там дьявол нам по карманам распихал, а нам понравилось, а значит приросло. И мы считаем это вот своим чем-то таким. Вот. И тут мы понимаем, что если я с этого избавлюсь, то откровение такое, я, оказывается, не умру. И когда кришнаиды или буддисты дают обеты перед тем, как там стать монахами или просто, вот, ну, как есть заповеди, это четыре принципа, четыре столпа религии. Аскетизм, милосердие,
нравственность и правдивость.
Правдивость, милосердие, да. Да, и, например, что такое милосердие? Милосердие не есть тех, кто бегает, летает и с глазами. Вот не есть. И даже червяков не есть, хотя они там, понимаете? А вот растения, пожалуйста, это вот если ты этого не делаешь, значит, обет милосердия ты нарушаешь. А не то, что там всем там давать, что-то там раны перевязывать. Вот это милосердие, это фундамент. А скажите мне, кто-то помнит, где фундамент аскетизма? Что не надо делать, иначе аскетизм у тебя не получится.
Отдыхать.
Водку мне надо пить, оказывается, и курить. И за наркотики уже молчу. Или в телевизор втыкать до полночи, это тоже наркотик. Любое то, что подхлёстывает мое сознание, то есть или тормозит, или это ускоряет, это враг аскетизма. Аскетизм – это делать вовремя все. Вот когда ты делаешь вовремя, у тебя вот авралов таких не будет. Вовремя. Вовремя. Это значит вовремя остановиться. Раз, 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 что-то делал, ребенок заорал, ты это бросаешь и туда. Вот. И милосердие все сразу заработает. Вот это аскетизм. Аскетизм. Потому что трудно оторваться от того, что ты делал. Твой организм уже на это настроился и быстро на ходу перестраивается. Вот этот аскетизм. Аскетизм это не ешь лишнего, не пей лишнего, не работай лишнего, не отдыхай лишнего. Но это все надо. Все это вовремя. Аскетизм, он тебя синхронизирует с божественными часами. Когда что надо делать, а не когда тебе захочется. Когда ветер попутный и тебя самой несет. Так вот, божественные часы, они как специально выбирают, что ты все время против ветра будешь идти. Ты будешь идти, преодолевая что-то. Вот тогда ты будешь божественным. И тогда вот это вот все, что вот это, энтропия тебя не коснется. Карма тебя не коснется. Потому что тебя не коснется. Чудеса будут. И когда ты преодолеваешь трудности, а бывает, знаете, мега-трудности. Мега-трудности. Вот когда получается мега-трудности, это когда я понимаю, что мне надо делать. Но обстоятельства таковы, что это невозможно делать. Получаются чудеса. Человек, который боится трудностей, никогда в жизни не увидит в своей жизни чудес. Потому что чудеса попадают, когда трудности начинают зашкаливать. И тогда Бог приходит, и тогда у тебя чудеса. И поэтому святые очень любят трудности. Потому что они Бога видят воочию в них. Им не надо доказывать, он есть или нет. И тогда святым быть вообще не проблема. Для них жить без трудностей подобно тюремному заключению. Без Бога жить там, понимаете? Делать нечего, ничего не могу сделать. А там у них руки развязаны. И когда Бог показывает вот это, он с радостью кидается, думает, что сейчас еще вычудит такое. Чудеса. А так из физики Ньютона не вылезешь. Знаете, что такое физика Ньютона? Это отвратительно. Это значит, ты должен соблюдать режим дня, ты должен соблюдать режим, смотреть калории, ты правильно ешь или не эти. То есть там будет только так, как наука рассказала. И ты привязан, там сплошные ограничения, это тюрьма самая настоящая. А есть физика Ньютона, но это не физика Ньютона, это просто физика, квантовая физика. Там что ты не делаешь, все к тебе к лучшему. Написано, все к лучшему, но к лучшему не всем лучшему, а к лучшему к божественным только. К тем, которые материальные, то есть мертвы по сути, а они там, там ничего к лучшему нету. Почему? Что отличает тех от этих? Эти боятся трудностей. У них целая философия, целая культура избегания трудностей. Вообще любой дискомфорт, я не помню, кто сказал, это коррекция твоих планов под Божьи планы. И вот у меня есть такой вещдок. Бхагавад-гита 18.58. 18 глава, 58. Если ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, а ложное эго, помним, что делает? Оно причиняет тебе боль, и ты просто идешь в противоположную сторону. От того, куда Бог тебя подвел носом. Понимаете? Если ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не пометуя во мне, ты потеряешь себя. Дело все равно будет сделано тобой. Он тебя возьмет как щеткой, вычистит там, что надо было вычистить. И все. Но ты при этом, тебя нету. Потому что в этом твой мозг, твой ум, твой разум не участвовал. И следующий стих. Если ты не выполнишь моей воли и выберешь неверный путь, твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Любое предназначение – это сражение. Ох уж это природа. Когда Бог тебе доверяет, он доверяет свои планы в твои руки. Что это, ну, это значит, что нам надо делать, чтобы Бог доверял? Говори, живи так, чтобы Бог тебе доверял. Делай это бесстрашно. Я опять снимаю шляпу перед такими. А уважение к себе требуют как раз те люди, которые не так говорят, не так поступают, которые бегают от опасности. Вот им уважение край нужно. А те, которые... которые Божьи, им не надо уважения. Они их даже раздражают. Понимаете, это не просто, что я вот взял и Бог меня подвел. Я думаю, о, это не предназначение, это какая-то трудность. Предназначение, это как один сказал, чтобы меня шперло вот так вот от радости. Нет. А мне принесли трудности, подвезли, да. А я взял это и не сделал. Вот. Потом остается осадочек неприятный. Я целый день хожу и думаю, вот блин, вот это вот гад какой, вот это. И мне вот это крутится, что я не сделал. Мне хотелось это исправить ситуацию, но я не сделал. Я почему-то побоялся это делать. А многие после невыполненной трудности лет 10-20 отходят. И эта трудность, которая случилась 10 лет назад в жизни этого человека, влияет сейчас через 10 лет. Все уже давно там в мужьях, в женах, дети, все такое, во внуках, а у него ж ничего. Потому что вот та маленькая трудность действует по сих пор. И психологи это давно подметили. Вот ты там когда-то расстроился, что-то там не то тебе сказали, ты психанул. Вот надо вот это простить, что было 10 лет назад, и тогда с мертвой точки сдвинется. И они тут правы. Они тут правы. Понимаете трудности? И вот одна трудность, вторая трудность, третья трудность. Это лишние веревки, которые меня ноги и руки спутывают. Слушай, нерешенные задачи. Они накапливаются. Пока однажды я не психану там, или там встречу там человека, он говорит, да брось ты ничего, не бойся ничего. Почему написано не бойся ничего? И когда я распсихуешь хорошо, когда гнев во мне восстанет настоящий, мне тогда Бог приносит это целый клубок этих трудностей, и я как вот Гордиев узел там начинаю рубать, от меня щепки летят, конечно, от меня репутация улетает, меня все бросают, но я тогда свободен. И я начинаю с нуля. С нуля. Новую жизнь. Не жизнь вот этого раба, который вот накопил вот это. Когда Бог приходит, Он приходит не причинно-следственная связь. Потому что Он не потому, что Он вопреки. И поэтому, когда Он приходит, забудь про карму, Он ее сломает. А вместе с кармой Он ломает комфорт, режим дня, сон, отдых. По-другому нельзя. Но если честно сказать, что вот на самом деле не все неудобства это неудобства. Это вот борьба с «хочу». «Хочу» это когда душа так мелко-мелко мечтает. Она, знаете, когда человек мечтает, вот говорится, что мечтать не вредно, вредно не мечтать, да, слышали, да? А я говорю, вредно мечтать. Не надо ничего. Я, например, в жизни, ну я не помню, когда я мечтал. Были, был грех, пару раз я мечтал. Был грех. Я теперь понимаю, что это грех. А раньше мне мечтать было некогда. Потому что если ты идешь по трудностям, открываются такие горизонты, ты не успеваешь их переваривать. Бог дает такое, о чем ты мечтать не можешь. Ты о чем ты можешь мечтать? У кого-то ты... Мечтать это, знаете, зависть. Это не то, что вот пузырь такой мыльный спустился тебе на голову от Бога, и какая-то картина развернулась. Ты можешь представить себе только то, что где-то видел. Ну, в кино, может быть, или у соседа. Вот. А Бог тебе что-то такое, понимаете? Вот. Вот когда к трудностям подводит тебя, вот и все мечты. Ты это решаешь, и потом открывается перспектива, как у того Буратино там. Открыли они эту дверцу, там какой-то там театр, они что, мечтали об этом театре? Нет. Вот у тебя что-то такое появится, о чем ты даже не мечтал. Потому что все твои мечты, это вообще дешевая пыль по сравнению с тем, что Бог хочет тебе дать. Ну, надо пройти вот эту дверь, открыть вот эту вот, как Буратино там, открыть. Вот этим ключиком, ключиком. Простая трудность. Ну, вот как. Если ты будешь действовать побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний, не памятуя обо мне, ну это должно меня воодушевить, что Бог-то со мной, Он же все знает, а эта ситуация, Он знает, то потеряешь себя. И поэтому все планы Божьи сопровождаются неудобствами, поэтому надо привыкать. Некоторые начинают скулить следующим образом. Боже, дай мне призвание, дай мне предназначение. Используй меня в служении там, тебе. Займи меня в своих планах. И первое, что приходит после таких молитв, это неудобство. Да? Вот я вам сейчас зачитаю. Известная такая дама, которая претерпела много неудобств, прославилась на весь мир. Это мать Тереза. Слышали про такую? Да? Вот она. Это ее слова. Я просила силы. И Бог прислал мне испытания, чтобы закалить меня. Я просила мудрости. И Бог прислал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я просила мужества. И Бог прислал мне опасности. Я просила любви. И Бог послал несчастных, нуждающихся в моей помощи. Я просила благ. И Бог дал мне возможности. Никакой шары. Ничто из того, что я хотела, Но я получила все, что мне нужно было. Бог услышал мои молитвы. Неудобство — это первое, что начинает стучаться в дверь. Это просто статистика. Те, кого использует Бог, они уже, если ты видишь, что вот Бог его действительно использует, у него что-то получается. Они уже все эти неудобства преодолели. А те, которые не преодолели, никогда высоко и не поднимались. И вот эти неудобства, которые ты избежал, это ты не просто остался на месте. Вот Бог тебе предложил дверь, а ты не вошел, а я тут посижу. Нет, это шаг вниз. Не шаг вниз даже, это на этаж вниз просто. Потому что не идет вверх, идет вниз. В Кибулеоне так написано. Во-первых, почему идет? Потому что ты прекрасно понимаешь, что ты вот струсил, что ты не выбрал это новое, что ты остался в зоне комфорта. И уже одно твое настроение опустило, тебя уже не радует вот это все, а все, что ты, у тебя тебя не радует, будет забираться. Ты уже не ценишь. Но знаете, нас сопровождает только то, что мы ценим. То, что мы не ценим, забирается. Да? Здоровье не ценим, забралось, о, стал ценить. Да? Вот, так и это, потому что мы, где же милость Божья, раз что-то забрали, она же была, но только я не ценил. Вот, а тут мы не оценили вот это. Ой, наверное, высокая цена, ой, наверное, мне мускул надо напрячь в течение 20 минут. Вот. И эти люди идут вниз, опускаются там на этаж по всем абсолютно параметрам. По физическим, по экономическим, по нравственным. Ну, в общем, все, что можно придумать. Потому что они в этот момент променяли свое призвание на удобство. Буквально совершили предательство. Вот есть книги Таро, и там дьявол, когда изображается дьявол, написано символ предательства. Не лени, ничего там еще, а вот предательство. Дьявол – символ предательства. Мы предали. Ну, практически Бога предали, а вместе с ним и на временное неудобство. Вот. Удобство. Вам удобно меня слушать вообще? Что я сейчас говорю? Глеб, удобно меня слушать?
Очень. Еще.
Удобно, да. О, молодец, Глеб, как всегда. То есть, не смотрите, неудобство не обязательно. Нет ни одного человека на земле, который бы сделал что-то значительное, не научившись прежде преодолевать неудобства. Я хочу вам зачитать один. И вот эти неудобства иногда человеку меняют всю жизнь, ломают всю жизнь к лучшему. Ломают всю жизнь к лучшему. Ломают привычный. Я сейчас зачитаю одну историю, мне понравилось. У 40-летнего школьного учителя нашли неоперабельный рак. И дали ему год жизни. Учитель озаботился одним, как бы обеспечить жену и дочерей, оставшихся без всяких средств к существованию. Он преподавал язык и литературу и не сумел придумать лучшего способа заработать сносную сумму, как попробовать написать роман. Человек никогда ничего не писал, он умирает, здоровье ухудшается, и тут надо написать роман в течение года. Это ж неудобно. И не... А остальные все проблемы, вся деятельность остается, да? И такой роман, потому что детей-то кормить надо, а жену-то кормить надо, и такой роман, чтобы его хорошо читали, раскупали. Читателей он представлял в виде своих учеников и их родителей. То есть у него вообще перед глазами другого-то ничего и не было. А героев представлял в таком же духе. Жизнь он представлял только в объеме родной рабочей окраины. То есть человек не... О чем ему вообще писать-то? Ничего в жизни толкового не видел. Вот школа, дом, сельпо вот это вот. Дело было новым. Он втянулся, увлекся. Срок поджимал. Он спешно и отчаянно овладевал ремеслом. Высокая литература его не интересовала. Его интересовало завещать авторское право семье, чтобы было на что жить. К концу своего года Энтони Берджес завершил свой роман. А роман назывался «Заводной апельсин». «Заводной апельсин». И он получил миллион. Срубил миллион. В культовом фильме сыграл юный Малькольм Макдауэлл. То есть это оказалось бестселлером. Первый раз и никомом, блин, получился. Шпана надела котелки и стала спрашивать в барах молоко. Книгу перевели на 100 языков. О своей удаче выполненного долга Берджес хорошо напился и отправился к врачу. Врач посмотрел снимки, полистал историю болезни, вылупил глаза. Рака не было. Берджес выздоровел. И он стал писателем. Написал он более 50 книг. И также начал писать всякие музыкальные произведения. Написал он 175 музыкальных произведений. И даже симфонический оркестр заказывал произведения у него. То есть заказы были. То есть неудобства обязательно. Нет ни одного человека на земле, который сделал бы что-то значительное, не пережив. И чем больше неудобства, чем Иисус... Был неудобство, был у Иисуса, да, скажите, определенный, да. А у нас какие неудобства? А знаете, почему их не было? Потому что мы себе организовали отсутствие неудобств. Отсутствие неудобств. И как часто они будут неудобства? До конца твоих дней. Ты жить собираешься? До конца твоих дней. Есть пара семейная, да, пара семейная, муж, жена, одна сатана, ну, знают друг друга как облупленных, и они периодически, у них какие-то возникают трения. И они говорят, мы удивляемся, как там дьявол придумывает все новое и новое. Но мы-то знаем друг друга. И 50 лет вместе живут. И все новое, и новое, и новое. На самом деле, ну, если бы не было этих неудобств, вернее, если бы они их не преодолевали, они бы давно развелись. Почему они не развелись? Они их преодолевали. Чему-то научились. А это, сдался. Ну, у них, кстати, вам ничего не скажут их там имена, но у них было призвание определенное. Например, есть вот семья Шаляпиных. Мы его знаем, поет хорошо там басом, но на самом деле там такая любовь, у них была общая миссия. Они в госпиталях там... И война была в госпиталях, работали сами, очень много людей спасли, не только пели там. Итак, поэтому забудь о спокойной жизни. Ты на войне. Как? Я на войне? Да, вот так, с рождения. Поэтому адреналин, норма, кровяное давление, норма, что бы ни случилось, норма. Понимаешь, не удивляйся этому. Перегрузки, норма. Большие перегрузки, выдержишь, норма. Тебе же Бог дал их. Вот сам себе не надо придумывать. Норма, выдержишь. Иначе ты еда. Тебе будут на тонком плане кушать черти всякие, на плотном плане ты пойдешь, может быть, на какие-то органы. Понимаете, ты просто раб, если, конечно, востребован. И это дорога туда, в это, в рабство, на органы и так далее, это если ты просто не преодолеваешь неудобства. Какие неудобства? У каждого свои. Бог знает, какие кому неудобства дать. И все это вообще организовано на высоком уровне. Вот то, что вокруг вот этот вот бардак, это знаете, очень... Знаете почему? Потому что очень многие люди давно не преодолевают неудобства. И тогда неудобство приходит такого уровня, что ты от них открутиться не можешь. Оно начинает быть организовано. Мы говорим, вот сатанисты всякие. Нет, его не сатанисты организовали, его организовали слабые люди. Комфортные люди организовали. Если бы они сразу сказали нет, а ты бы и не сунулись. Вот. А сейчас все на высоком уровне, есть уже медицинская полиция, медицинские войска. Причем комплектация этих войск идет из стран, которые иностранцев приглашают, и они вот тут вот орудуют. И причем вот идет отлов просто на мясо. Соотечественнику своих там жалко. Это вот видели такие с белыми крестами ездят. Кто-то замечал. Вот это вот трансплантологи, да. Причем только идет передовая. Есть ролик такой, гуляет по YouTube просто. И люди не понимают, что это ролик и вообще о чем. Вот только бах, побомбили, потом там же все это под дирижерскую палочку. И только они побомбили, выезжает веселая команда из 6 там человек, которые, кстати, с белым крестом, которые разговаривают почему-то на английском языке, что они делают на Украине. И там даже вот они спасли человека, там бронетранспортеры, там один, нога у него, понимаете, нога. Целый человек, они, ох, его спасли. Причем спасают как небрежно, кинули вот так вот в кузов. И дальше у них глаза загорелись, отлов. Потому что, ну, органы с мертвых не годятся, не только с живых. И потом там даже в ролике говорится, ну, он, к сожалению, не спасли, на следующий день он помер. Выпотрошили, выпотрошили. Почему? И нам жалко, и непонятно почему. А я говорил почему. Потому что ты не преодолевал трудности. Поэтому ты трус, ты боишься, ты попадаешь вот туда, просто на как еда, как органы. Тебя утилизируют. Бог собирает, кто преодолевает трудности. Ты сам отказался от предназначения, отказался от его защиты. Что ты еще хочешь? И страшно, и поэтому вот надо вот всем как-то объяснять это. Детей надо обучать трудностям. Нет, детей нельзя обучать трудностям. Вы же знаете, ребенка накажут, сейчас заберут. Трудности надо обучать детей. Вот не, что-то задача не идет, давай, пока не дорешаешь. Вот, тогда ребенок будет жить. А если ты, ну, сегодня ребенок не может это решать, завтра решит. Ты обрекаешь своего ребенка, ты его не спасешь. Потому что относительно его судьба сложится, насколько он может преодолевать эти трудности, насколько он Божий, или насколько он пойдет на запчасти, понимаете? Такое время может страшное, а может правильное время. Всего лишь экзамен, да? Учились, учились, раз экзамен, ой, какое страшное время. Экзамен, идет жатва, собираются те и те. Вот. Написано, весь мир лежит во зле, да? Поэтому вот человек, преодолевающий трудности, он видит глобальность зла. Его на Микине не проведешь, ему не скажешь, что вот эти пришли и стреляют. Он видит, кто это организовал. Человек, не преодолевающий трудности, его легко провести. И поэтому их разделяют. Вот он видит зло, настоящее зло. А тот, который не преодолевает трудности, он думает, что он к добру. Нет, преодолевать трудности – это добро делать, когда ты их преодолеваешь. Ты же лучшее что-то делаешь. Ты сохраняешь свой гомеостаз. А так, если ты это не делаешь, ты начинаешь разделять мир на тех и тех, кто тебе виноват. Ты разделяешь мир, и ты увеличиваешь зло. Зло. И потом появляются вот такие люди, герои. Вот, и там еще там какие-то лайки, что вот молодцы, они спасают. Вы что, вообще не понимаете? Его повезли потрошить. А вы думаете, Бог этого хочет? Нет. Бог хочет, чтобы мы были настоящие воины, а не бараны в униформах. В военной форме или в какой-то униформе какой-то там корпорации, компании. Он хочет, чтобы мы были настоящие воины. Вот. Воевали с этими трудностями. Без этого предназначения. Одного проповедника спросили... христианского, по-моему. А что надо делать, чтобы быть вот как вот вы? Вот он обычно не обращал внимания на такие вопросы провокационные. Потом посмотрел репортера спросил, он повернулся и говорит: никогда, даже не вздумай быть как я. Если тебе Бог не призвал, ты не выдержишь, ты надорвешься. Делай только, что Бог тебе сказал. Это не просто будет некомфортно, это не надо копировать, это в том смысле, что копировать никого невозможно. Ты просто не выдержишь, не хватит тебе топлива, чужое призвание тянуть. Не хватит. Вот пока нет, вот ходи по ресторанам, там, я не знаю, важничай в своем офисе, это вот очень удобно. Только сильные сдают этот экзамен. Какой экзамен? Проходить через неудобства. Если человек слабый в чем-то, у Бога есть система неудобств, чтобы тебе там выкинуть из карманов лишнее, чтобы ты прошел свое призвание. И единственный способ быть с Богом, это не молитвы, не мантры, не вот эти икадыши, а это просто проходить трудности. Ибо, я набис прочитаю, сейчас есть такое набис. Когда Бог приходит, Он приходит как? Не как причинно-следственная связь, не потому что, а вопреки. Он ломает причинно-следственную связь, ломает карму, а вместе с ней комфорт, режим сна и отдыха. По-другому нельзя. Вот дьявол говорит, иди ко мне, переходи на сторону тьмы, вот, переходи на сторону, и тогда тебе будет, и будет хорошо. Мы дадим тебе, дьявол говорит, дадим тебе статус, позволяющий тебе убивать граждан другой страны и граждан своей страны убивать даже, расстреливать дадим. И будет тебе хорошо, и за каждого ты будешь получать бонусы, и получать высокую зарплату. Это, знаете, переходить на сторону тьмы, это удобно, это комфортно, это вся система тебе будет рукоплескать. Ну, недолго, конечно, недолго. У тебя все будет рушиться, все остальное, личная жизнь, но внешне у тебя все будет, но это перестанет на тебя работать. И очень неудобно оставаться на стороне света, когда тут пиарит вот эту так тьму. Зачем тебе к Богу? Смотри, как, вот, как централизованно загоняют эти системы к дьяволу загоняют централизованно. Соглашаясь, уходи от Бога. И многие соглашаются и буквально за еду. За еду. Как там чечевичная похлебка была вот в Библии, да? Ну, взял и продал свое там первородство, все. И сразу стал никем. За один раз покушать. За один раз покушать. И вот там, как там написано, я сейчас прочитаю. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Зло захватило власть, и ему не нравятся Божьи люди. Зло делает все возможное, чтобы оторвать этих людей от Бога. И начинают с детей по завещанию Алина Даллеса. Потому что Божьи люди опасны, они могут заразить свободой уже подчинившихся злу. Подчинившихся. Но я хочу сказать вот что. Не торопись оценивать Бога. Вот мы смотрим, ну, бардак, плохо, да. В моей жизни плохо, у моих знакомых плохо, я ничего не могу сделать. И что я могу сделать? Никак там не объединяться, ничего не сделаю. И мы оцениваем Бога по миру, который вот лежит во зле. Мы не понимаем, что Божья сила сильнее, чем этот мир, который вот в тебе. Вот. Кто-нибудь задумывался над тем, что такое Божья сила в тебе? Это уровень победы Бога над твоим эго и твоим я. Вот насколько меня Бог победил, насколько я сдался. А его война против меня, ну, а он предлагает, оферта называется, сейчас модное слово, он предлагает трудность. Я говорю, нет. А потом говорю, ладно, я согласен, ввязываюсь в эту драку, но мне приходится что-то свое терять. Я побежден Богом. Мне становлюсь больше и больше. И вот уровень моей силы, это сколько раз он меня победил. Сколько раз я нарывался на эти трудности и не отворачивался от них. И глубина моих откровений, как вот я, насколько там я умен, и уровень проекции, насколько Бог через меня просвечивает, это глубина Бога во мне. Вот насколько. А это достигается буквально моей смертью. Я распрощался со всеми своими мечтами дурацкими. Я мечтал стать лесником. Может, я был в прошлой жизни. Мечтал. Птички поют, лес, и ни одной морды не вижу. Красота. Это мой комфорт. И мне все наоборот, понимаете? Все наоборот. И у меня все были предпосылки. Я даже родился в месте, город не родился, я потом мне туда привезли родители, город Бузулук, и там был лесной техникум. Я мимо ходил и все время на него подглядывал. Вот бы туда. Я мечтал о лесе, а тут вот оно. В большом городе лесной техникум. Ну вот, не сложилось, не сложилось, не сложилось. Вот. И это достигается моей смертью. Именно по этой причине Бог допускает вот это мировое давление, которое на меня. И потому что так проявляются люди, несущие в себе не свои желания, а Бога и Его желания. Я вот думаете, что вот у нас вот тут такой вот храм, отдельный там вот это Хари Кришна, вот это все. Почему? Потому что вы знаете, как меня давили в том храме? Как на меня давили. И там возникла целая команда, потому что эта команда целая, она единственная на постсоветском пространстве возникла, потому что в Запорожье было самое огромное давление на кришнаидов, потому что город Запорожье курировал браман Вишвадакшина. Не буду обрисовывать, что это за человек, это очень тяжелый человек, но благодаря ему... Есть то, что благодаря ему есть я, благодаря ему есть много других. Я бы сам это все не вытянул. Вот. Много людей, которые ушли, которые еще здесь. Вот. Благодаря вот этому давлению. Когда нет давления, графит, он просто грифель, а так алмазы становятся. Появилось несколько алмазов, которых испугалось все вот это вайшнавское так называемое движение. Вот, и они стали считаться и с нами, и ничего сделать не смогли. Не смогли. И были и угрозы, и все такое, но ничего сделать не смогли. То есть, смотрите, появляются люди, которые несут не свои желания, а его желания. То есть мы начинаем переквалифицироваться, и его желания мы без трудностей не поймем просто. Начинающие эти божьи люди, младенцы, они думают, что у меня есть мечты, надо помолиться Богу, чтобы он их исполнил. Вот. То есть, одухотвори то, что я тут вот в кино посмотрел. Вот. То есть, моего желания недостаточно, чтобы Бог через меня двигался. Я должен быть им покорен. Другими словами, вот эти люди, которые, ну, люди, они становятся территорией Бога. Они становятся его территорией. И вот тут есть труд и есть работа. И вот те, которые стали его территорией, они трудятся. Трудно. Они проходят через трудности. Остальные рабы. В работе ты делаешь то же самое, почти то же самое. Вот Бхагавад-гита говорит, то же самое делаешь, но только теряешь себя. А в труде ответственность... Ну, на работе решает все вместо тебя. Там нет никакой ответственности. И в моменте безответственности... Почему все так хотят работать, а не трудиться? Не хотят трудиться. Есть момент безответственности вот в работе. В труде нет момента безответственности. Потому что такое ощущение комфорта. То есть человек, когда был грудным младенцем, он много мог. Нет, ну мог заорать, когда он там это описывался, или там молока ему грудного захотелось. Он просто сигнализирует, что вот это надо. Вот это надо. И тут приходит... Папа с мамой такие большие, и все это дело оформляет. Вот он вырос. И он так и остался грудным младенцем. И самый большой комфорт, что за меня порешают все проблемы. И когда говорят, ты уже вырос, дорогой, вот тебе проблема. За ней твой рост. Он опять грудной младенец. А-а-а! Мне плохо, мне обидно. Что это такое? Опять проблемы. Но теперь уже, извини, у тебя органы выросли там всякие, руки, ноги удлинились, тебе дают работу, и ты попадаешь в рабство. И ты говоришь, что это я буду работать на дядю? Трудись, начни трудиться, и все эти дяди, они тебя воспримут буквально за хозяина предприятия. У меня так было на всех почти работах, на последних особенно. Меня воспринимали, не имеет значения, какую должность занимать. Тебя воспринимают как самого главного там. Никто не претендует на твою территорию, если ты трудишься. Но если ты работаешь, каждый мимо проходит, норовит пнуть тебя. Ну, раб, да. Ну, чтобы знал свое место. Потому что рабы склонны задирать нос и говорят, вот я это... Сейчас скажу, еще в два раза больше сделаешь и спасибо еще не скажу. И что ты ему скажешь? Ты от него зависим. Понимаете? Чтобы знать свое место. Там не обидно. Нет. Раб должен понимать, что он раб. Ты не человек. Поэтому с тобой так обращается. Начни работать. Начни. Трудиться начни. все отношение по-другому будет. Вот, жизнь-то такова, что это вот то, что я сейчас сказал, это касается как одного человека, так и страны. Если страна разбалована, если она привыкла, что правительство все за нее решает, 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 получается страна рабов, развращенная, правительство наглеет, наглеет, наглеет. Чем больше я не решаю, тем больше оно наглеет, к власти приходят вообще открытые сатанисты. Открытые, они даже этого не скрывают. Вот, и начинаются такие санкции. То есть вместо народного правительства начинают править сатанисты. И это прямое следствие замены труда на работу. Там, где поменялось труд на работу, приходят к власти сатанисты. Вот. И взрослые младенцы недоумевают, а почему это так? Ну, впрочем, знаете, не весь мир лежит во зле, как вот в Библии написано. Но там, где в системе, любая система, не надо говорить, о, это система, давайте придумаем другую систему. Нет. Главное, кем эта система укомплектована. Рабами или трудягами. Вот там, где в системе люди трудятся, а не роботы, запрограммированные на там, прибыль или экономию. Вот считается это добро. Там вот роботы. Там все невыгодно. Все. Вот я прочитаю сейчас. Япония. В Японии 3 года железнодорожная станция работала ради одной пассажирки. Вдумайтесь. Это же невыгодно. В течение нескольких лет на вокзале Камишитараки на острове Хоккайдо в Японии поезда ждала одна пассажирка, школьница, которая ездила на учебу. Поезд останавливался там только 2 раза в день. Поезд, чтобы забрать девочку и снова привезти после окончания школьного дня. В 2013 году, это вот недавно, это не в 1900 каком-то, когда было в мире более-менее, это в 2000. Это после уже миллениума, так называемого. В 2013-м японское железнодорожное управление решило закрыть станцию Камишитараки, так как пассажиропоток отсутствовал. И также в этом районе стало меньше грузовых перевозок. Но, когда стало известно, что одной девочке нужно на этом поезде каждый день добираться в школу, было решено оставить полустанок. Каждый год его ремонтировали, а зимой перрон очищали от снега. Станция Камишитараки работала до марта 2016, после чего ее закрыли, так как девочка закончила школу. Понимаете? То есть дело не в капитализме, социализме, а в том, что в этой системе люди занимаются. То есть неудобства это были неудобства, конечно, неудобства из-за одного. Это образ жизни. А если образ жизни удобство, то жизнь не удалась. Если удобство это образ жизни, жизнь у тебя не удалась. И в красной Бхагавад-гите, не случайно, вот нет, тут нет ее, там написано радость от своего могущества. Радость от своего могущества. Смотрите. Радость от своего могущества. Это активное действие какое-то, да, могущество. Активное действие в комфорте не требуется. Вот когда неудобно, надо активироваться. И это убрали под руководством Вадима Тунеева, который числился у кришнаидов как Бхакти Вигьяна Госвами. Бхакти переводится как любящий, Вигьяна как ну, сильно умный, и Госвами, ну, святой. Вот. И, кстати, родители вот этого Тунеева, Бхактивигьяна, и знаменитого Тарсунова ходили в одну и ту же синагогу. Понимаете? Одни и те же люди уродуют Писание. Одни и те же люди. И что сделал Тунеев? Он заменил ключевые слова Писания и в конце радость от своего могущества переписал как попадание в сферу, дарующую наслаждение. Сферу. Вот она шара, понимаете, кришнаитская шара. Сфера, дающая, так и написал. Предварительно 2 вагона книг Бхагавад-гит сжег. То есть зло эффективнее всего распространяется именно через религию. Вот. Ну, кто-то я еще напомню, думаю, чем же вас впечатлить, если неудобства грозят невыполнение миссии, вот тогда происходит чудо, чудо. Понимаете, откуда берутся чудеса? Они берутся исключительно от неудобства. Но кто-то может сказать, ну подождите, подождите, есть же и другие чудеса, другие чудеса. Вот я вам скажу, что все другие чудеса, которые нам преподносят как чудеса, это фокусы в цирке, где все удобно наблюдают их там за своими креслами. Настоящие чудеса, то есть в комфорте, если чудеса, чудеса и в комфорте, это фокус. Вас хотят обдурить, ну, чтобы чего-то там поиметь. Почему люди не видят чудеса, не переносят неудобства? Чудеса стоят не за комфортом, они стоят за неудобствами. Чудеса стоят за неудобствами. Если ты вообще в комфорте, то помощь от Бога тебе и не требуется. Какие чудеса? А он же самый там мистиков. Это, а ты такой одержимый. Это одержимость, понимаете? Это бес. Это, слышал недавно анекдот. Звонок в дверь. Открывает эта женщина. И говорит, здравствуйте, я экзорцист по вызову. А женщина говорит, а мне тут нормально, я никого не это, не вызывала. И тут черт из этой женщины, это я вызывал, помогите, помогите. Вот такие люди, они так срастаются, понимаете? Но обычно это анекдот про тех, которые их пока щадят, а они просто делают нервы всем окружающим. Ну, набирают рать вот других, чтобы туда чертей подселить. Вот. Трудности, трудности, где трудности? Вот, ну, вот есть пример. Муж, жена. Жена приходит, рассказывает, развожусь, он не это, нет, не так было, муж приходит, говорит, жена говорит, я развожусь с ним, тиран, делает то, что хочет, ничего не делает, что я хочу, ну и там по списку. А перед этим она пообщалась с тремя подругами детства, разведенными, очень опытными в этих вопросах, они ей сказали, ты свободная женщина, где твое это самоосознание, что он тебе вот этот добострой устроил, и все такое, вот этот муж. Я говорю, ну, проблемы может быть одинаковые, но выходы из проблем может быть разные, потому что ну, неизвестно каждая проблема, как она образовывалась. Я говорю, вот давай там, помолись, что тебе Бог скажет. Поднимает глаза, говорит, я должен перед ней извиниться. Бог мне сказал, я должен перед ней извиниться. Что за Бог такой? Он, наверное, не в курсе. Если я перед ней извинюсь, она наглеть еще больше будет. Это войдет вообще в систему, она мне на шею сядет. А вот то, что было рассказано, она действительно очень сильно не права. Она действительно очень сильно погналась за этими... неудобствами-то, удобствами, то есть, да, вот удобство ей надо, ей комфорт надо. Я уже не знаю, чем себя развлечь, понимаете? Призвания нет, это ненасытимо. Давай еще помедитируем, давай, помолились. Бог говорит, я должен перед ней извиниться. Да что ж такое? Я говорю, ну, давай. И причем, вот извиняй, вот что бы она там ни говорила, ты, ну, прости меня, пожалуйста. И вот представьте ситуацию, приходит домой, ну что, явился, где ходил там? Ты ничтожество такое. Ну, она заряжена была подругами опытными в одиночной жизни такой. Он все равно я развожусь, что ты мне тут глазки строишь? Он, ну, ты прости меня, пожалуйста. А это не поможет, я уже все решила. Я уже вот все на узлах, я уже. Ну, все равно, прости меня, пожалуйста. Ты можешь, конечно, собраться уходить, но прости меня, пожалуйста. Это ее вывело, а вернее беса вывело, понимаете, вот того беса. Ну, там был такой. Я не хочу сказать, что вот это всегда работает. Вот в данном случае. И не то, что там жена виновата, а то муж может быть виноват, тоже. Но там она была. И он говорит, как я вот прав, и я должен извиняться. Я говорю, ты на самом деле беса сейчас не будешь выгонять. Таким вот образом. Таким образом. Необычно. Потом она что-то раз, вот, прости, пожалуйста. Вот одно и то же заладил, потом говорит, ты знаешь, и прости меня вообще не только за вот это вот последний инцидент, а вообще за все прости. Там голова закипела, короче говоря, она отослала подальше в густой темный лес всех своих подруг, счастливая. То есть он испытал трудности. Трудности какой-то неправоты, но семью спас. И все там было хорошо потом. Вот. Когда ты прав, и ты вот такое делаешь. Потому что если там, ты должен понимать, с кем ты общаешься, с бесом или с ней. Вот он с бесом так пообщался и выкурил тут ее. Неудобство. То есть, да, супружеская жизнь тяжелая по отношению к одиночеству, но зато там очень много бонусов. Разные формы жизни. Неудобство убирает лишний мусор в жизни, из твоей жизни. Из твоей жизни уйдут мусорные люди. Мусорные люди. Есть люди, которые набиты мусором. Мусором. Ой, как-то это вот неправильно звучит, как-то разве можно так о людях говорить, как о мусоре? А вы не будьте мусорными. Будьте людьми, не будьте мусорными. Тогда с вами, как с мусором, обращаться никто не будет. Если с вами обращаются, как с мусором, вы мусорный человек. Замусорный. Чем попало, только не тем, что надо. И это, чем попало, может быть, всякими шлоками из Бхагавад-гиты или там этими, из священного писания, там, из Библии, еще что угодно, это тоже может быть мусор. Мусор. Потому что вы знать-то знаете, как мартышки очки, а куда примерять не знаете. Вот. Мусор. Мусор это то, что... На самом деле мусора нет. Все, что вокруг нас, не мусор. Мы просто должны знать, куда его наводить порядок постоянно надо. Наводить порядок. Чем отличается человек, который борется с трудностями, а который избегает их? Человек сделал что-то, за собой убрал, сделал, убрал. Я детям так вот говорю, так разбросали, перешли к следующей игре. Тут надо зачистить. После вас должен оставаться чистый шлейф. А когда ты убираешь сам за собой, вообще ж никто не похвалит. Если ты за кем-то убрал, это другой вопрос. И вот за собой просто надо всегда оставлять. И вот когда, и это должно войти в привычку. Тогда все остальное, то есть ты, после тебя должно оставаться лучше. Лучше. А когда трудность, это значит ты уткнулся в какой-то бардак. И ты начал от него убегать. И неважно, это твой бардак или не твой бардак. Если ты в него уткнулся, мимо проходишь, наведи порядок. Наведи порядок. Начни вот с малого. Просто за собой. Где бы ты ни был. За собой убирай. Вот. А то, конечно, можно свалить обед и оставить шкурки там где-то валяются и все такое. Вот он обед, за него похвалят. А что же шкурки не убрал и не протер там стол, за это никто не обращает внимания. Ну потом люди натыкаются на это. И сам же ты натыкаешься. И уже неохота это делать. И так потом вся жизнь загажена получается. И в отношениях то же самое. Сразу все надо как-то выяснять. Потому что люди, любящие комфорт, превращают себя в мусор. Добро, оно не для конформиста. Потому что эти люди открыли себя для зла. Для зла. И в злых людях нет настоящей любви. Там любовь только по выгоде. А как только нарушаются условия какого-то договора, именно там и любовь заканчивается. И не надо путать любовь с толерантностью. Толерантность это болезнь, любовь это здоровье. Я хочу прочитать про любовь. Настоящая любовь это не любовь по контракту. Я люблю, потому что вот приятно. Это не любовь. Это не любовь. Это как раз зона комфорта. Вот. Называется «Якорь вечности». Пастор Андрей Шиповалов. Единственный якорь вечности – это любовь. Самый сильный страх – это страх смерти. Если находишься в вечности, страх – до свидания. Кармы нет, страх – до свидания. Надо заякориться за эту безопасность. И тут написано – это любовь. Единственный якорь вечности – это любовь. Существует только единственная нить сквозь все уровни и параллели и духовной реальности. Это безусловная любовь. Именно этот ингредиент ищет сам Небесный Отец. Именно в этой субстанции строится его вечное и бесконечное царство. Нам всем в наше непростое время подарена возможность сделать эту часть Бога своей частью. Только безусловная любовь имеет ингредиент вечности. То есть, только то, что сотворено в этой любви, будет пребывать вечно. Любовь никогда не кончается, хотя и пророчество, это он цитату дает, прекратятся, и дару знания языков придет конец, и познание прекратится. Единственное, что видит и ищет Небесный Отец, это любовь без условий. Любовь не боится поцарапаться, она не боится неудобств, понимаете? Она вечная. Там регенерация сразу всего. Там нету. Кармы нету. Единственное, что видит и ищет Небесный Отец, это любовь без условий. В злых людях нет настоящей любви. Там любовь только по выгоде для них. И как только нарушаются условия, именно там заканчивается любовь. Единственная цель неба – собрать тех, кто обладает этим ингредиентом и урожай их любви. Этот ингредиент ищет все небо. И чем неудобнее жизнь на земле, тем заметнее тех, кто обладает этим ингредиентом царства. Хочешь быть известным, заметным, да? Вот. Заметьте, что для безусловной любви нет разницы, насколько неудобная жизнь. Потому что именно этот ингредиент не укоренен в земле. Земная реальность не является ее источником. Ее источник сам Бог. Когда эта любовь проявляется через тебя, ее видит сам Бог. Если ты когда-либо коснулся безусловной любви, ты коснулся самого Бога. Если из тебя когда-то вытекла безусловная любовь, из тебя вытек сам Бог. Некоторые люди говорят, мне жаль тех, у кого родился калека в семье. Для меня это совершенно выглядит по-другому, потому что этим людям с калекой в семье подарен короткий путь к безусловной любви. Им дана возможность познать то, что большинству из нас не понять никогда. Я понял, что абсолютно все кроется в настоящей любви. Достигнув ее, ты достигаешь всего. Итак, люди, любящие комфорт, превращают себя в мусор. Потому что неудобно звучит. Потому что это люди просто открывают себя для зла сами. Заходи, зло там. В злых людях нет настоящей любви, любовь только по выгоде из них, когда нарушаются условия, именно там заканчивается любовь. И вообще люди, которые не переносят неудобства, это люди, которые ставят Бога, Богу ставят условия. Вот я останусь человеком нормальным, сохраню человеческое лицо, буду себя правильно вести. Ну, если ты там, и пошел там что там. Или там. Я верю в тебя, Боже, если ты там не сделаешь вот это. Или я буду соблюдать нравственные принципы, если ты там то-то, 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 то-то. Вот. В каком-то произведении есть такая интересная цитата. Зачитаю. Если адмирал просит сделать что-либо, как только будет тебе удобно, делать это надо немедленно, удобно тебе это или нет. Вот если Бог тебя попросил что-то сделать, надо все бросать и делать это немедленно. Потому что Бог ни в прошлом, ни в будущем, Он в действии сейчас для тебя. Он и в прошлом, и в будущем для себя. Но для тебя Он сейчас только. И все. И люди, которые счастливы, действительно, они следуют за совестью, независимо, удобно им это или нет, тепло им или нет, холодно, голодно или нет, им все равно. Вот они только счастливы. И им тогда и не холодно, и не голодно, а прочие же, как написано в Бхагавад-гите, теряют себя. И теряют себя, и вот кто-то сказал, вот как-то вот я вот чувствую себя не в своей тарелке. Слышали такое выражение, да? Вот, ну не там я должен быть. Да, это быть плохо не в своей тарелке, но когда тебя не пускают в твою тарелку, это еще хуже. Еще хуже. Вот эти неудобства, это когда тебя не пускают в твою тарелку. Преодолевая их, ты попадаешь в свою тарелку. И тогда тебе там хорошо. Вопросы к Богу, вот за что, это вопросы, ну такие, дилетантские, это вопросы виноватого. А вот вопрос зачем, это поиск выхода и движение вперед. У каждого есть что-то такое, за что тебя лукавый поймать, конечно, может. Обычно это спрятано глубоко, ну и не видно. Но в трудностях оно вылезает. Вот это такое, весь красавец, возникает трудность. И тебя так тисками сдавило, и вот оно из тебя вылезает. И ты удивляешься, о, это что, я что ли? Да, в тебе это застряло. И вот это самый удобный способ, и повод, и возможность с этим расстаться в неудобствах. В спокойной обстановке ты от своих, как сказать, недостатков избавиться не в состоянии. Ну, от добра добра не ищут, да? А вот когда возникают условия, то есть Бог тебе помогает от этого избавиться, их в самое время. И вот кнут и пряник, никто ничего, как бы там ни говорили эти толерантные товарищи, любое воспитание это кнут и пряник. Убери хоть кнут, хоть пряник, воспитание просто не состоится. Это нормально. И Бог с нами точно так же поступает. Вот эти трудности, это вот его кнут. Кнут. И кнут очень сильно помогает. Бог он кто, папа или мама? Вот когда пряник, он мама. Когда кнут, он папа. Есть женская любовь и мужская любовь. Это совершенно разная любовь. Дочка долго не возвращается с танцев. Мама там любую принимает, как бы она там вся не... Хоть пьяная. А папа с ремнем стоит уже. Вот такая любовь. Вот такая любовь. Он самый главный экзорцист для своих детей. Чертей выгонять, если они там, конечно. Вот. А если по головке гладить, то это хорошо. Комфорт нужен? Да, нужен. Кнут нужен? Нужен. Нужен. И то, что мы сейчас вот проходим, это первый столб для опоздавших. Вот этот первый столб, аскетизм. Без него все остальное забудьте, оно у вас никогда не состоится. Ни милосердия, ни правдивость, ничего не будет. Без аскетизма ничего не будет. Ничего не будет. И более того, человек аскетичный, он имеет власть. Человек, который много перенес трудностей, он просто посмотрел, сказал, и все понимают, что надо соглашаться. Человек, который вот, ну, просто, ну, желе такое, который всего избегал, он говорит, что вот просто выдыхает воздух, его никто не слушает. Поэтому есть люди властные. Властные это не тираны какие-то, а просто он сказал тихим голосом, если понимает, что не послушаться невозможно. Потому что эту власть ему сам Бог дал. Он много эти врата Божьи проходил, трудностей. И теперь он имеет право эти говорить. А тебя не слушаются? Да ты не имеешь права кому-то что-то говорить. Ты сам кто? Ты что вообще проходил? Ты прятался как заяц всю жизнь. Кому ты там мозг собрался вставлять? Понимаете? Поэтому, когда меня не слушают, и поэтому, как определить, когда говорит? Вот пока тебя не спросили, лучше не говори. Или, когда надо остановить негодяя. Когда остановить негодяя. Приходишь и говоришь со властью. Не послушался? Засучиваешь рукава, как Николай Угодник, и начинаешь спарринг. И это духовно. Это духовно. Очень многие говорят, ой, нам надо эти высокие вибрации поднять. Надо поднять высокие вибрации. А я утверждаю, нам не хватает низких вибраций. Низких. Высокие поднимать безопасно и удобно. А вот низкие проявлять неудобно. За это могут в тюрьму посадить, по морде дать. Что еще? Отвернуться, не понять тебя просто. Чем выше у тебя высокая вибрация, тем в другую сторону у тебя должна быть низкая вибрация. Но ты применять должен в исключительных случаях. или против самого себя, когда надо на себя так шить, молчать там, там свое тело приказать, или остановить бандита. Бандита. Потому что он на высокие не реагирует. Нам не хватает низких вибраций. Нахуй их обрезают там религии, там, телевизором и все такое. Нам, вот, вот что нам не хватает. Итак, когда ты видишь, для чего ты все-таки эти неудобства видишь цель, ты тогда неудобства перестают быть неудобствами. Неудобства, это сказал Гильберт, сейчас я сейчас хочу сказать, что не только я так думаю. Неудобство это ошибочно рассматриваемое приключение. А приключение это правильно рассматриваемое неудобство. Гильберт Честерон, английский христианский мыслитель, журналист, писатель, у него много там чего. Умный человек. Приключения. И есть в Бхагавад-гите, глава 10, называется «Великолепие Абсолюта». Текст 36. Бог говорит, я победа, я сила сильных, я приключение. Когда ты не пропускаешь ни одного неудобства, твоя жизнь превращается в сплошное приключение. И ты уже волком выть начинаешь, когда неудобства заканчиваются. Заканчиваются. В общем, я вижу, что надо заканчивать. Лекция называлась «Первый столб». Столб. Аскетизм, да. Но я хочу зачитать вам по скрипту. Каждый человек на земле, то есть главная мысль, знает, что в жизни бывает боль. Для большинства из нас это неудобства, которые можно претерпеть или избежать. Но есть некоторые, кто ищут эту боль, используют ее как инструмент для создания чего-то настолько прекрасного, что оставляет след в истории и делает этих людей бессмертными. А вот Лев Николаевич Толстой. Я много могу почитать, но хочу Львом Николаевичем закончить. Вот он говорит, человек обязан, внимание, человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват. И обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства. Все, устраняйте.